Говорит радио «Свобода». Экспертов по делу ЮКОСа вызывают на допросы.
Вряд ли они допустят выхода Ходорковского или Лебедева из тюрьмы, будут придумывать из чего угодно какое-нибудь третье дело.
Эдвард Сноуден застрял в Шереметьево.
От заявлений Сноудена веет манией преследования. Он рассказывает, например, о том, что опасается покушений со стороны ЦРУ. Почему ему в таком случае не отдаться в руки американских властей и не предстать перед судом?
В Петербурге пытаются зарегистрировать однополые браки.
ЛГБТ-активисты пришли на Марсово поле с плакатами «Беззаконие», «Гомофобия», «Авторитаризм», «Фашизм», «Традиционные ценности».
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Насильственное выселение сотрудников одной из самых известных правозащитных организаций в России «Движение за права человека» из офиса в Малом Кисловском переулке обозначило новый рубеж в войне, которую власти объявили гражданскому обществу. Символично, что все происходило ночью 22 июня. В офис движения в сопровождении журналистов НТВ явились чиновники и полицейские, заблокировали вход и потребовали от правозащитников немедленно покинуть помещение, ссылаясь на то, что срок аренды истек. Сотрудникам даже не предложили выйти, их били ногами, после чего вышвыривали на асфальт. При этом в офис не смог пройти ни один адвокат. Глава организации Лев Пономарев в интервью нашей радиостанции сказал, что его били по почкам, по грудной клетке и по голове.
Неожиданно эта дверь распахнулась, и я понял, как проводится антитеррористическая операция. Я могу сказать, профессионально мне понравилось, как говорится. Если бы только я не был, я бы сказал, если бы я наблюдал со стороны, и здесь были бы террористы, я бы сказал, молодцы. А значит, как это делается? Заранее дверь была открыта, заранее они определили, кто где стоит. Дверь открылась внезапно, мимо меня пробежал по этому столу, по тому компьютеру, который как видите разрушен. И вот там сидел человек у окна.
Лев Пономарев обратился в Следственный комитет России и прокуратуру в связи с нападением на офис, разгромом и избиением. Правозащитник отметил, что в заявлении упоминается генерал-майор полиции, который руководил операцией и бил его ногами в присутствии двух сотрудников НКО. Совет по правам человека при президенте России на экстренном заседании обсудил ситуацию вокруг движения за права человека. Были приглашены представители МВД и прокуратуры. Они сообщили, что проводится проверка событий. Правда, ранее они заявляли, что сотрудники полиции никаких нарушений не совершили, кроме одного – не впустили в здание уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, за что ему уже были принесены официальные извинения. Посол США в России Майкл Макфол заявил, что в Вашингтоне обеспокоена информация о захвате офиса правозащитной организации в Москве. Макфол сделал запись в своем твиттере, в котором назвал захват офиса еще одним случаем запугивания гражданского общества в России. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью нашей радиостанции назвала инцидент «возмутительной, очень грубой, беззаконной акцией со стороны властей». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг член президентского совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова была допрошена по так называемому делу экспертов, которое многие журналисты склонны считать третьим делом ЮКОСа. Допрошенный заместитель директора Центра правовых и экономических исследований Высшей школы экономики Михаил Субботин. Следователей интересовала общественная экспертиза по делу ЮКОСа, инициированная президентом Дмитрием Медведевым. Этот документ ставит под сомнение законность уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках так называемого второго дела ЮКОСа. Слово нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой.
О вызове Тамары Морщаковой на беседу в Следственный комитет России стало известно в понедельник. Причем о том, в каком именно статусе ее вызывают к следователю, не уточнялось. Как судью в отставке, закон наделяет Морщакову неприкосновенностью, и любые следственные действия в отношении нее могут проводиться только с согласия Конституционного суда. Но дожидаться определения процессуального статуса Тамара Морщакова не стала и в назначенное время в сопровождении своего адвоката Александра Гафштейна явилась в Следственный Следственный комитет.
Уважая суд и закон, Тамара Георгиевна прибыла на допрос. И никаких претензий по поводу этого вызова у нее нет. Неприкосновенность Тамары Георгиевны не поставлена под удар вызовом в Следственный комитет. Она пошла на этот вызов добровольно, полностью осознавая свою правоспособность, в том числе и судейскую тоже.
Сказал адвокат Тамары Морщиковой Александр Гавштейн. После 3 часов, проведенных в Следственном комитете, ничего нового Тамара Морщикова журналистам не рассказала.
Я могу описать только общий предмет. Его интересовала процедура проведения экспертизы, которую организовал Совет по правам человека по вступившему в законную силу приговору второму по делу Юкоса. И ничто из того, что следствие собирает мне, того, что я ему могу сказать, мне не предъявлялось. Вопрос об оплате именно экспертам не задавался. На самом деле я и не услышала того, что кому-нибудь предъявляется обвинение в том, что они дали незаконное или ложное заключение, как это бывает, когда речь идет о процессуальных фигурах экспертов, привлеченных к уголовному делу.
Ранее допросы и обыски прошли у 4 из 6 российских экспертов, участвовавших в проведении общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа, а также учредителей и руководителей Центра правовых и экономических исследований при Высшей школе экономики. Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев покинул Россию после того, как у него изъяли всю переписку. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменами денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства в интересах Ходорковского, были внесены изменения в законодательство России, говорит Тамара Морщикова.
Этот тезис, он выглядит, конечно, он как до моего посещения, так и после моего посещения выглядит одинаково несостоятельно.
Такого рода подозрения, они компрометируют прежде всего авторов этих подозрений, но никак не тех, в отношении которых эти подозрения возникли.
Адвокат Тамары Морщиковой Александр Гавштейн. В четверг на допрос к следователю пришел и старший научный сотрудник Института экономики и международных отношений Российской академии наук Михаил Субботин, допрос которого начался накануне. Комментируя в среду это событие, он заявил, что считает по меньшей мере странным допрос о преступлении, которого не было. Это совершенно необычный случай, когда без события преступления идет расследование некоего уголовного дела, сказал Субботин журналистам. Дело экспертов многие журналисты склонны называть третьим делом ЮКОСа, но никакого третьего дела не существует. Есть одно, так называемое материнское, возбужденное еще в 2003 году и насчитывающее более 1500 томов, из которого выделяются все новые и новые уголовные дела. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
10 лет уже живет и побеждает, в кавычках, вот это так называемое основное материнское дело ЮКОСа, про который уже даже номер все его знают, 18-41-03. По нему до сих пор следственная группа работает, производит какую-то продукцию, 11-й год, вызывает кого считает нужным, вне всякой связи этих людей с ЮКОСом, хотя дело-то возбуждено было в начале 2003 года по эпизодам, связанным с приватизацией ОАО «Апатит». А уже чего только в рамках этого дела, в кавычках, не понарасследовали. И потом, значит, из него, как чертенята из табакерки, выпрыгивают так называемые выделенные дела, которых уже мы давно сбились со счету, сколько их, туда совершенно произвольно, по усмотрению абсолютно следователей, вбрасывается часть материалов, копируется из этого самого пресловутого основного дела, и сортируются люди, кто в этом деле обвиняемый, кто там свидетель, кто там кто. Я это называю процессуальное наперсточничество, но это очень удобная технология, вот она позволяет бесконечно длить процесс видимости вот этого следствия, да, когда уже ни предмета, ни пределов, ничего нет, бездонно и бесконечно. И тайна велика есть для всех, кроме самих причастных следователей, что там они в данный момент расследуют и что следующее оттуда выпрыгнет в качестве их продукции.
Провести общественную экспертизу второго приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в феврале 2011 года Совету по правам человека поручил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Он, впрочем, скептически отнесся к заключению экспертов, которые пришли к выводу о незаконности уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сторонники Михаила Ходорковского 26 июня поздравляли его с 50-летием. В Москве прошел митинг, а после него прогулка по Старому Арбату. Около 40 ее участников были задержаны полицией. Руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров полагает, что все, что сейчас происходит вокруг дела ЮКОСа, это часть общей политики власти, и не надеется на то, что Михаил Ходорковский скоро выйдет на свободу.
Это тренд на усиление всяческого контроля над всем, что автономно, самостоятельно способно на генерацию собственных суждений и на собственную неподконтрольную активность. Это рассматривается как некая универсальная угроза этому режиму, и по всем направлениям идут попытки такую самостоятельность и автономность пресекать. Вот для меня это вот проявление этой общей тенденции. Главный враг – любая самостоятельность, любая независимость. Ходорковский проявлял в первую очередь именно это, и это сделало его главным врагом режима. Он символ вот этого самостоятельного и независимого в целом для режима, для Путина и так далее. У меня прогноз печальный, если смотреть на все, что сейчас происходит, то вряд ли они допустят выхода Ходорковского и Лебедева из тюрьмы, будут придумывать из чего угодно какое-нибудь третье дело.
Согласно последнему опросу Левада-центра, треть россиян одобряет досрочное освобождение экс-главы ЮКОСа. «Что бы вы пожелали Михаилу Ходорковскому в день его 50-летия?» – спрашивал прохожих на улицах Чебоксар корреспондент «Свободы» Дмитрий Лишнев.
Свобода. Все. Это самое главное, чего он хочет.
Чтоб здоровье, хорошее здоровье, и чтоб вышел скорее, чтоб на свободу и всего самого-самого наилучшего ему.
Желаю ему досрочного освобождения и здоровья.
А я возвращение в семью ему желаю.
Всего доброго. Всего доброго. Я желаю ему всего доброго, чтобы честно жил, чтобы всегда жил в России, ценил жизнь.
Поскорее выйти и победить тех, кто его посадил.
Да я вообще ему ничего не желаю, потому что я его не знаю. Ну, не платил человек налоги. Ну, не знаю, чем он занимался, его деятельность, правильная, неправильная. Я не собираюсь его вообще, не вообще постороннего человека не собираюсь поздравлять с днем рождения.
Да я не знаю, чего. Здоровья. Вот и все. А что еще пожелать?
Ну, что ему еще пожелать? Желать, что ему? Чтобы вы любили, чтобы уважали его. Семья и все. Удачи пожелал бы, и все. Удачи пожелала бы.
Ничего хорошего не сказал бы. Потому что отрицательный герой нашей жизни, на мой взгляд. Олигарх, он и есть олигарх, который делает свои дела во благо себе, ну не думая о других людях.
Ой. С днем рождения. Поздравила с днем рождения. Пожелала бы освобождения. И не знаю, что.
Да я его и так-то и не знаю ведь, что ему сказать. Ну... Самое главное – здоровье. Что могу сказать? Здоровье. Желаю.
Желаю ему скорейшего освобождения в его юбилей. Да. Еще здоровья и благополучия, не знаю, вот так.
Побольше порядочности, побольше философского мышления и примириться с несчастьем, решать проблемы по мере их поступления. Я не берусь судить о его виновности, невиновности. Я просто некомпетентна. А пожелать хочу, как и всем людям, мира и добра.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что бы вы сказали Михаилу Ходорковскому в его день рождения. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. 23 июня он прилетел в Россию из Гонконга, где скрывался с конца мая. Российской визы у Сноудена нет, а его американский паспорт аннулирован. Ожидалось, что он отправится на Кубу, и десятки журналистов даже улетели из Москвы в Гавану в надежде поговорить с ним в самолете. Однако слухи не оправдались. Сноуден по-прежнему в Москве, и судьба его не ясна. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
После нескольких дней прилежного освещения американских призывов выдать Эдварда Сноудена, российских отказов и ответа Эквадора на запрос о предоставлении ему убежища, некоторые американские средства информации внезапно начали обращать внимание на другой аспект истории. Что происходит со Сноуденом в России? О его пребывании в транзитной зоне Шереметьево известно лишь со слов российских представителей. Самодеятельные попытки журналистов высмотреть его среди других клиентов отеля в транзитной зоне закончились ничем. Остановка в Москве, которая, как казалось поначалу, должна была стать минутной передышкой на пути к постоянному убежищу, превратилась в затянувшееся пребывание. Скорее всего, оно не столь невинно, как следует из заявлений Владимира Путина и других российских представителей, так считает все большее число американских комментаторов. Вот как формулирует одну из возможных причин Чарльз Краутхаммер, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» и телеканала «Фокс». В то время, как мы с вами здесь сидим и говорим, и президент Обама делает вид, что ничего экстраординарного не произошло, русские выскребают содержимое компьютерных файлов, которые привез с собой Сноуден. Что попало им в руки, мы не знаем, но появление этой информации в чужих руках может возыметь крайне неприятные последствия для нас. Сам Сноуден и его сторонники, создавая образ ответственного разоблачителя секретов, заявляли о том, что он передал прессе только те данные, обнародование которых не нанесет ущерба безопасности Соединенных Штатов. Чужие руки якобы не прикасались к компьютерным секретами или к компьютерным файлам, которые он вывез из США. Любопытно, что сам Владимир Путин решил публично подтвердить этот факт, объявив, что российские спецслужбы не опрашивали Сноудена. Но американские профессионалы лишь посмеиваются над такими заявлениями. В пятницу корреспондент телекомпании NBC Андрея Митчелл, известная своими связями в структурах власти, сказала в своей программе о том, что в руках Сноудена может находиться миллион документов. По ее данным, утечка информации уже сорвала переговоры о совместных мерах по кибербезопасности с Бразилией и другими странами. В некоторых источниках есть данные о том, что у Сноудена могут быть сведения, касающиеся американских ядерных программ. Но вряд ли у кого-то, кроме Китая и России, об этом есть сейчас достоверные сведения. Американские спецслужбы действуют, исходя из тезиса о том, что были скомпрометированы все данные, к которым Сноуден имел доступ. В пятницу в эту историю неожиданно вмешался отец беглеца, Лонни Сноуден, который, по его словам, не говорил с сыном с апреля, но счел возможным обратиться с письмом к министру юстиции США Эрику Холдеру. Старший Сноуден верит в то, что сын мог бы вернуться в Соединенные Штаты, если бы ему было гарантировано пребывание на свободе до суда, проведение процесса в городе по его выбору и было бы позволено публично говорить о его деле. Но, возможно, более любопытным оказалось то, что отец Сноудена выразил тревогу по поводу того, какие люди окружают его сына. Отца беспокоит связь сына с сотрудниками WikiLeaks. Он посетовал на то, что организация заинтересована лишь в получении секретов. Может ли отца тревожить тот факт, что его сын, по описаниям классический чудак-компьютерщик, стал жертвой ситуации, из которой ему самому не выпутаться, и отец организует для сына ясную дорогу к отступлению? Интересно, что именно о таком, так сказать, нормальном поведении американских разоблачителей говорил мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Как вы вообще расцениваете эту попытку наказания разоблачителя государственных секретов? Ведь у Сноудена немало защитников, которые считают, что он совершил благородный поступок и должен быть укрыт от преследования. Давайте отвлечемся от моральных и иных оценок поступка Сноудена и взглянем на ситуацию с его собственной позиции, говорит Арч Паддингтон. Он называет себя разоблачителем потенциально незаконной деятельности властей. В Соединенных Штатах такая традиция существует давно. Но разоблачитель в американском понятии – это человек, который бросает принципиальный вызов властям и отстаивает свою точку зрения публично, нередко в судах. То есть он готов нести ответственность за свой поступок. США – не Китай и не Россия. Вспомним, например, что организатор самой знаменитой утечки в истории страны Дэниел Элсберг, передавший газетам документы Пентагона, секретное досье Министерства обороны, содержащее вьетнамские секреты американской армии, не отсидел ни дня в тюрьме. В США существуют законы, защищающие права информаторов, и эти дела рассматриваются судом присяжных. У меня ощущение, что от заявлений Сноудена веет манией преследования. Он рассказывает, например, о том, что опасается покушений со стороны ЦРУ. Почему ему в таком случае не отдаться в руки американских властей и не предстать перед судом? Честно говоря, трудно испытывать уважение к человеку, который предпринимает такие действия в рамках демократической системы, а затем бежит в такие страны, как Китай, Россия и им подобные. Неизвестно, отнесется ли серьезно к этой попытке отца выручить сына официальный Вашингтон. Стратегия Соединенных Штатов в этом деле вызывает немало вопросов у американских наблюдателей. Они отмечают, что неделя началась резкими заявлениями госсекретаря Джона Керри и главы Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин, которые решительно требовали от России выдачи Сноудена. Днем позже Джон Керри внезапно перешел на спокойный, нейтральный тон, а сам президент Обама сделал такое заявление. С точки зрения американских интересов, ущерб был нанесен после первоначальной утечки информации. Подобные дела обычно решаются путем взаимодействия представителей правоохранительных органов различных стран. Позже президент Обама добавил, что он не намерен поднимать этот вопрос в разговоре с Владимиром Путиным. Американские наблюдатели высказывают на этот счет разные версии. Подозревают, что президент не хочет излишне резкими заявлениями возбудить показательный всплеск антиамериканизма Владимира Путина. Считают также, что Белый дом хотел бы охладить всеобщий интерес к этой истории. Традиционные критики президента, как, например, бывший посол США в ООН Джон Болтон, уверены, что Вашингтон совершает серьезную ошибку. Демонстративное пренебрежение американским запросам сошло с рук Китаю. России, по словам Болтона, совершенно ничего не мешает передать Сноудена США. «Поведение русских – это знак пренебрежения», – говорит Болтон в интервью телекомпании Fox News. «Они это делают с удовольствием. Они уже наносят ущерб нашей национальной безопасности, получая информацию от Сноудена. Я понимаю, что администрация не хочет вести публичный диалог с Россией. Но попытка умиротворить русских после того, что они сделали, лишь укрепляет Путина, министра иностранных дел Лаврова, в их представлении о том, что нами можно легко играть и не расплачиваться за это. Именно этим они и занимаются. Не исключено, впрочем, что преследование Сноудена может завершиться скорой победой Соединенных Штатов. Такое предположение, кажется, первым вынесло в пятницу в заголовок аналитической статьи информационное агентство Рейтер. Сноуден, чьи секреты уже известны Китаю и России, больше им не нужен, считают аналитики агентства. А другие подозреваемые доброжелатели не распахнули ему объятия и, кажется, не собираются этого делать.
С американским экспертом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну понятно, что дело Сноудена – это лакомый кусок для российских телепропагандистов, и нет сомнения, что на этом сюжете отыгрались уже все.
Да, именно этот сюжет – или, скажем так, казус Сноудена, он стал вообще таким очень важным тестом на вменяемость для всех наших пропагандистов разных мастей, потому что перемещение в пространстве Сноудена – это, конечно, главная тема последних дней. Тут отдельный вопрос. Как при нынешних возможностях информационных, технологических слежения Сноудена теряли все по многу раз? И было такое, что на одном и том же канале, в одном и том же выпуске новостей ведущие и журналисты со своими репортажами разводили руками и говорили, вот Сноуден исчез, его нигде нет. А в это же время, следующим сюжетом, или наоборот, предыдущим, было выступление знаменитое господина Путина вот о том, что он находится вот там, где он находится. То есть таких мизансцен было огромное количество. Самое важное, что сказал этот казус Сноудена, это то, что впервые за последние, ну не знаю, во всяком случае за путинское время, это уж точно, впервые сошлись крайности. Потому что какого-то особого отношения к Сноудену и приголубить, прижать к сердцу, дать убежище, дать гражданство, выступили абсолютно противоположные силы. С одной стороны, условно говоря, это Людмила Алексеевна, а с другой стороны, это такая мадам Крашенинникова, это новая звезда федеральной политики, которая изнывает просто патриотизмом, но почему-то чаще всего, как я понимаю, в Америке, где у нее какой-то там институт или что-то такое, с помощью которого она очень помогает России. Вот это вот меня, конечно, поразило больше всего. Вот такое явление. Джульетта Кеза, это итальянский журналист, с помощью которого часто прибегают все наши пропагандисты, потому что он всегда говорит то, что им хочется услышать. Так вот, Джульетта Кеза со свойственным ему оплотом заявил, что Сноуден – это тоже Сахаров. Вот, пожалуйста, мы получили сегодня нового Сахарова. Была тема, озвученная, если не ошибаюсь, Прохановым, о том, что Сноуден – это Матиас Рус, то есть это начало конца. Матиас Рус означало конец Советского Союза, а Сноуден означает конец Америки. Вот, понимаете, вот этот вот уровень обсуждения, он, конечно, вызывает восхищение.
Слава, еще один интересный телевизионный сюжет – это неожиданное даже для его создателей цензуры сериала «Штрафбат». Интересен даже не сам факт этой цензуры, а то, что этот сериал стал одной из первых жертв вот этого вот шквала ханжества, который сейчас Россию захлестывает.
Тут я как бы выпаду из общего хора, потому что сначала я хочу сказать, что с моей точки зрения, вот в контексте сегодняшнего времени, которое отличается каким-то запредельным мракобесием, это поступок господина Добродеева, который в лучшее время, в прайм, поставил этот сериал. Раздвинул всю свою развлекалку, вечерний, он поставил этот сериал. Потому что по причине такого ускоренного роста в отечестве Яровых и Азимых, с их неуемной какой-то инициативой запретить все, что не вписывается в их плоский мир, это, в общем, смелое решение и поступок. Хоть я ненавижу цензуру, но я могу сказать, что она не сильно ухудшила сериал. Я его посмотрела от начала до конца. Сериал невероятно мощный, и очень хорошо, что его показали. А что касается цензуры, то просто нужно понимать, что нужно как-то противодействовать вот этим вот идиотским законодательствам. А если они есть, то что могут сделать на каналах, там, газетах и прочее, прочее? Ничего. Вот с понедельника начинается следующий замечательный сериал «Раскол» того же Досталя на том же канале «Россия». Я думаю, что те же абсолютно штуки будут проделаны, потому что в сериале «Раскол» тоже есть что сокращать и что цензурировать.
Спасибо, я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Она уже упомянула инициативу депутата Госдумы Ирины Яровой, подготовившей законопроект, вводящий уголовное наказание в виде штрафа или лишения свободы до 5 лет за отрицание вынесенного Международным военным трибуналом приговора, отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира и безопасности во время Второй мировой войны, распространение заведомо ложных сведений о деятельности армии стран антигитлеровской коалиции во время войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения. Хотя сама Яровая утверждает, что ученых никто преследовать не собирается, возникли опасения, что закон может загнать в тупик развитие военно-исторической науки. Прочитав новость о законопроекте Яровой, я сразу подумал о Марке Солонине, авторе книг «22 июня. Анатомия катастрофы», «Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны», «23 июня. День М», в которых анализируются последствия пакта Молотова-Риббентропа, советско-финская война, причины отступления Красной армии в 1941 году и пир победителей в Восточной Пруссии. Работы Солонина пользуются успехом у читателей, неизменно порождают споры и вызывают негодование ура-патриотов. Только что Марк Солонин закончил работу над новой книгой «Июнь 1941. Окончательный диагноз». Он называет свою работу «Энциклопедией первых дней войны», потому что она основана на первичных документах из советских и немецких архивов, то есть на каждое событие можно посмотреть с двух сторон линии фронта. «Мне уже ничего не страшно», — сказал Марк Солонин. «Книга завершена, отправлена в издательство, и все».
Если же говорить не только про меня, то, как мы с вами, я подчеркиваю, мы с вами хорошо помним, именно с вами я беседовал несколько лет назад, когда появилась комиссия, помните, учрежденная Медведевым, о борьбе с фальсификациями, и тогда у меня ничего, кроме смеха, это дело не вызывало, хотя многие журналисты считали, что здесь надо добавить какого-то трепета и трагизма. Я думаю, что и на этот раз абсолютно ничего, что могло бы изменить, и без того достаточно сложную и неблагоприятную ситуацию не произойдет.
Сейчас, когда мы говорим о угрозах, которые могут возникнуть в связи с принятием этого законопроекта, разработанного Ириной Яровой, нужно, наверное, разделить эти угрозы для историков, потому что их много, да, давление ведь может быть каким угодно. Есть у вас ощущение, что в последнее время вообще стало труднее заниматься темами, которые вас интересуют?
На меня надавить очень сложно, и добиться такой замечательной, полностью защищенной позиции совсем несложно. Для этого надо просто перестать ходить к ним и не пытаться как-нибудь бочком подлезть к государственному корыту. Если государственному корыту с финансированием всякого рода историко-пропагандистских вещей ты не пытаешься протиснуться, то никто на тебя в современной России надавить и не может. Ну, можно вспомнить анекдот про неуловимого Джо, которого никто не ловит. А поэтому ничего ровным счетом не изменится в моей работе ни от того, что появился этот законопроект, ни от того, что появится закон, хотя готов вот сейчас вот публично поспорить, на мой взгляд, с вероятностью 99%, 9 десятых. Ничего из этого законопроекта не будет. Это личный персональный пиар госпожи Яровой Может быть, еще каких-то людей, которые там стоят рядом с ней, им надо как-то себя пропиарить. Понимаете, для политика ведь совершенно все равно, скандально он известен или просто известен. В политике, наверное, уже и разницы нет между этими категориями. Вот с каждым таким безумным законопроектом госпожа Яровая превращается в известного российского политика. Вот, собственно, и все.
Вполне возможно, что один из сюжетов, вдохновивших эту законодательную инициативу, да, наверное, так оно и есть, это известный спор о СМЕРШе и СС, возникший после высказывания Леонида Гозмана, который потом обсуждалось в телевизионных шоу, в интернете и так далее. Какое у вас отношение к этой истории?
К этой истории у меня отношение неоднозначное. Неоднозначно всего связано с тем, что, на мой взгляд, не надо смешивать разные блюда и разные занятия. То есть изучение истории Второй мировой войны и публикация результатов этих исследований – это одно. А демонстративные, оскорбительные для значительной части граждан Российской Федерации высказывания на 9 мая – это что-то другое. Простите, но могу привести личный пример. Накануне 9 мая у меня вот достаточно много было звонков всякого рода СМИ, которые что-то хотели услышать, что я могу сказать по поводу 9 мая. Я всем вежливо отказал. Потому что, на мой взгляд, 9 мая – это праздник для значительной части населения нашей страны. Это праздник со слезами на глазах для каждого. И это не тот момент, когда надо рассказать все, что ты думаешь, по поводу СМЕРШа, по поводу Красной Армии, по поводу того, чем она занималась в разные периоды Второй мировой войны и так далее. То есть есть некоторые понятия общественного такта, приличия, которые желательно было бы соблюдать. Ну, что касается позиции «Скойбеды» и газеты «Комсомольская правда», абсолютно желтой газеты, то здесь, ну, по-моему, комментарии-то какие-либо излишние. Если что-то уж комментировать по той достаточно старой истории, то я бы хотел обратить внимание не на эти злосчастные абажуры, на которые все накинулись, а на то, что уже во втором отредактированном и измененном редакции газеты варианте целиком и полностью остался замечательный пассаж. Ну, я по памяти, конечно, цитирую, что между Советским Союзом и гитлеровской Германией есть разница. И эта разница в том, что мы победили. Вот это совершенно замечательная людоедская логика. Если мы угнали чужой скот, это хорошо, а если у нас угнали корову, то это грабеж и разбой. Вот эта замечательная логика не вызвала никакого протеста у редакции «Комсомольской правды», даже несмотря на то, что столько было шума, и он полностью, этот посыл остался. Вот, собственно, все, что можно сказать по поводу той, вообще говоря, не стоящей того шума, что поднялся, истории.
Естественно, что Яровая не на пустом месте все это придумала. Она ссылается на международный опыт, и действительно в некоторых странах существуют законы об ответственности за отрицание Холокоста, и даже некоторые историки-ревизионисты пострадали. Нужно ли вообще в России какое-то законодательство в этой области?
Я вообще весьма скептически отношусь к любым попыткам законодательно в каких-то формальных категориях ограничить свободу научного исследования, свободу мысли и слова в самом общем смысле этого дела. Другое дело, что может быть, я не жил в Германии, я там не родился и не жил, но может быть в каких-то странах, в той же Германии, со вполне сложившейся, укорененной, уже во втором поколении укорененной демократической традицией, такие законы не могут нанести большого вреда. В нашей стране, которая вся полностью пропитана, просто разбухла нетерпимостью, взаимной враждой. Ну, если загляните в русский интернет, ну, это же холодная гражданская война. Ну, уж я не говорю про то, в каком виде находится наша вся правовая система с нашими замечательными позвоночными судьями. Разумеется, в такой ситуации и в такой стране, как современная Россия, принимать такие законы – это значит заведомо создавать площадку для беззакония. И, на мой взгляд, ну, просто нету никакого сомнения, я даже и не видел других откликов, нет другой оценки подобных законопроектов, как попытку создать дубину, которая будет лежать и которую в нужной ситуации можно будет применить. Ну, самый простой пример – недавно уже принятый закон о уголовном наказании за оскорбление чувств верующих. Ну, по-моему, уже только ленивый не высказался по поводу того, что если этот закон понимать в прямом дословном смысле, как он написан, то, значит, все суды сейчас будут немедленно завалены, потому что у нас многоконфессиональная страна, кого-то оскорбляет вид мечети, а кого-то оскорбляет вид православного креста на куполе церкви. Однако закон приняли, всем прекрасно понятно, зачем его приняли. Чтобы в следующий раз, когда произойдут следующие пусть и райот, можно будет их уже сажать, не усложняя себя поиском статьи. Но то же самое и здесь. Понятно, что защита репутации антигитлеровской коалиции – это самое последнее, что вообще может интересовать жизнь госпожу Яровую. Но вот делается некая попытка, очень грубая, нелепая, неприличная попытка в нарушение ныне все еще действующей Конституции Российской Федерации вот слепить какую-то законодательную основу, которая позволит наказывать неугодных историков, неугодных публицистов, вообще людей, которые высказывают что-то, не совпадающее с текущим курсом партии. Ну, именно потому, что все это так грубо, так нелепо, так вызывающе противоречит Конституции, я говорю, что с вероятностью 99% ну, не решится нынешнее российское руководство, все мы знаем, как его зовут, превращать подобные законопроекты в принятые законы.
Историк Марк Солонин о законотворчестве Ирины Яровой. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждают попытки Алексея Навального стать московским градоначальником и мягкий приговор иеромонаху Илье, по вине которого погибли люди. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Алексей Навальный начал предвыборную кампанию с публикации своей фотографии на фоне старой советской надписи «Москва», размещенной на въезде в город. Фотография получилась какой-то ретро-официальной, напоминающая о выездных заседаниях комсомольского актива в сонные брежневские времена. За спиной Навального виднеется типичная для спального района многоэтажка. Сам Алексей прокомментировал фотографию так.
Пример того, каким задумчиво торжественным может быть лицо человека, который в этот момент балансирует, стоя на двух деревянных коробках, чтобы хорошо попасть в кадр.
Журналист Аркадия Бабченко предвыборный снимок Навального возмутил.
А кто в курсе, что за агентство, пиарщик, фотограф разрабатывал Алексею этот имидж? Очень надо знать, чтобы, не дай бог, не обратиться, если вдруг. Вот чего я совершенно точно не хочу от нового мэра, так это еще одного чувака в костюме с выражением лица 28 панфиловцев и под текстом «Москва за нами». За 20 лет я до такой степени наслушался про «Отстоим Москву», «Голосуй или проиграешь», «Народные фронты» и «Последний бой он трудный самый», что просто чисто эстетически надоело. Эта риторика, эти имиджи, эти рубежи надоели. Уныло, тупо, нерадостно, прямоугольно, квадратно-гнездово. Из человека, все еще до сих пор олицетворяющего одно из течений противостояния системе, человека, все еще значительной частью общества, воспринимаемого как своего выходца, рубахи парня в джинсах, из парня из обычной панельной двушки на окраине Москвы сделать эталонный портрет собянинского чиновника, это надо додуматься. В их одежде, с их лицом, с их посылом и даже в их же тонах. Только тонированного мерина с мигалкой и гербом не хватает. И будет полный комплект. Браво!
В общем, фотографию сочли первой предвыборной ошибкой Навального. Но не является ли еще более крупной ошибкой его выдвижение в мэры Москвы? Как вести предвыборную кампанию, находясь под судом, будучи полностью лишенным доступа к мейнстримным медиа типа телевизора и общенациональных газет? Сам Алексей отвечает на эти вопросы следующим образом.
Вопрос. На какую помощь может рассчитывать кандидат в мэры города Москвы, если он обычный человек, живущий с семьей в панельном доме Марьино, стоящий в пробках 3 часа в день, посещающий районную поликлинику, дети которого ходят в районную школу и детский сад? Ответ. Он может рассчитывать на помощь обычных москвичей, живущих со своими семьями в обычных домах, проводящих в пробках по 3 часа в день, посещающих районную поликлинику, дети которых ходят в районную школу и детский сад. Это лучше и сильнее любого зомбоящика. Я такой, как вы, я представляю ваши интересы и рассчитываю на вашу помощь. Как и писал раньше, мы создаем волонтерский штаб. Это будет крупнейший эксперимент в России по работе с волонтерами. Вместе с вами мы попробуем организовать работу тысяч людей, которые не согласны с тем, что власть в городе и стране самоназначается и пересамоназначается с одной целью. воровать.
Вопрос о судебном процессе по делу Киров-Леса и грозящей Навальному тюрьме исчерпывающе осветил в ЖЖ депутат муниципального собрания Московского района Щукина Максим Кац.
Зачем это все нужно, если Навального все равно осудят и посадят в тюрьму? Это вообще страшная логика. Все видят материалы по процессу и как он идет. Всем совершенно очевидно, что человек невиновен, а дело сфабриковано. Никаких сомнений в этом нет ни у кого из наблюдающих за процессом. И вот эти же самые наблюдающие обреченно рассказывают, да его же все равно посадят, зачем регистрироваться и на выборы идти. Человек невиновен, суд через неделю должен вынести оправдательный приговор, и можно будет спокойно продолжить кампанию без поездок в Киров. Какие-то там непонятные жулики желают осудить невиновного, но на открытом процессе ничего из этого явно не вышло. Что должно произойти было с нами, чтобы мы с такими вот вводными уже автоматически в голове у себя установили, что Навального все равно посадят, и мы смирились с этим положением дел настолько, чтобы прямо сразу, еще до приговора, предлагать ему на выборы не ходить? Мы как бы говорим: «Чувак, да брось, решение по тебе уже принято. Какие выборы? Ботинки без шнурков готовь». Он нам: «Я же вам все материалы дела показал, трансляцию из суда. Я невиновен». А мы тут: «Ну, понятное дело, ну решение-то по тебе принято. Мало ли, что ты невиновен там». Процесс пропаганды и убеждения работает, конечно. Нас убедили каким-то образом, что любой беспредел не просто возможен, а неизбежно произойдет, причем без всяких последствий. Так каши не сварим, друзья.
На уходящей неделе Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии Павла Семина, больше известного как иеромонах Илия. Суд признал его виновником ДТП, жертвами которого стали 2 человека. 15 августа прошлого года иеромонах Илия ехал на «Мерседесе Гелендвагене» по Кутузовскому проспекту в сторону Нового Арбата со скоростью не меньше 140 км в час. Предупреждающие знаки о сужении дороги и дорожных работах он не заметил, столкнулся с ехавшей в его же направлении другой машиной, сбил дорожных рабочих, после чего скрылся с места происшествия. На следующий день он, правда, сам сдался полиции и был взят под стражу. В сети приговор сочли слишком мягким. По Фейсбуку и в сети ВКонтакте циркулировала фотография, на которой стояли рядом кадр из панк-молебна «Пусси Райт, Богородица Путина прогони» и портреты иеромонаха. Подпись гласила: «Один танец, срок 2 года, 2 трупа, срок 3 года». Через 2 дня епархиальный суд Московской городской епархии Русской Православной Церкви лишил сана иеромонаху Илию, сославшись на 5-е правило Григория Ниссского. Цитирую: «Если кто хотя бы невольно будет осквернен убийством, такового, как уже ставшего нечистым через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати». Конец цитаты. Патриарх утвердил решение епархиального суда и добавил:
«Священный сан, как человеческая жизнь, единожды дается и единожды забирается. Содеянное монахом Ильей дало повод ищущим повода обвинять всю нашу церковь, стало стимулом для клеветнических измышлений против клириков, абсолютное большинство которых честно и жертвенно несет свое пасторское служение».
На заявление патриарха откликнулся в ЖЖ журналист Валерий Отставных.
«Возникает масса вопросов, о которых святейший не сказал, а у обычных людей она возникает. Первое. Почему иеромонах был, по утверждению свидетелей, пьяный, ехал с большой скоростью? Второе. Почему иеромонах не вызвал пострадавшим скорую, а сбежал с места преступления? Третье. Откуда у монаха, принявшего обет бессеребренничества, иномарка внедорожник «Мерседес Гелендваген»? Четвертое. Из каких средств инок, не имеющий денег, по определению заплатил компенсацию бригадиру Волкову за совершенное ДТП, чтобы не сесть? Пятое. Наконец, почему иеромонах не стяжал богообщения в монастыре, а жил в миру, будучи на хлебном месте в Ильинском приходе Черкизова? Мне лично кажется, что именно это, а не простительная небрежность вождения, и стала причиной трагедии».
Урквыводы из произошедшего сделал и глубоко православный человек, один из идеологов молодежных движений «Наши» и «Идущие вместе», член Общественной палаты России Борис Якименко.
«В 90-х, начале 2000-х прошел вал рукоположений и постригов, целью которых было заполнить места, вдохнуть хоть какую-то литургическую жизнь в развалинах храмов и монастырей. Результаты мы видим сегодня. Монахи, которые ими никогда не были, бегут из монастырей. Священники бросают приходы, внося смятение и соблазн в паству. Именно они сегодня и являются настоящими, гораздо более худшими, нежели какой-нибудь Диомид, врагами церкви. Ибо когда обличали Диомида, пытавшегося расколоть церковь, ложная суть его заблуждения была до конца понятна только тем людям, которые хорошо разбираются в теме. Для всех же остальных конфликт Диомида с церковью был конфликтом сугубо внутрицерковным, малопонятным стороннему наблюдателю и оттого не несущим никаких серьезных репутационных и имиджевых потерь. А иеромонах, в кавычках, в дорогом костюме от Бриони, фотографирующийся не у престола, не на фоне храма, а за рулем дорогой машины, понятен всем, вплоть до последнего читателя газеты «Жизнь». Понятен именно как вопиющая карикатура на церковь и ее служителей, причем карикатура, созданная в самой церкви, а не ее злопыхателями, что ужаснее всего. И поэтому именно он становится убедительным доказательством истинности всей галиматии и лжи о церкви, собранной в обычные обывательские и не только мозги из желтых газеток типа МК. Поэтому выводы должны бы пойти гораздо дальше. Кто постригал, кто рукополагал, кто приводил к присяге и подписывал присяжный лист.
Впрочем, те, кто после подобных заявлений начнут ждать внутренних чисток в церкви, скорее всего, ошибутся. Свой длинный пост Екименко заканчивает бесповоротным осуждением участниц Pussy Riot. Их пляски, говорит он, отвратили от церкви благодетелей, после чего остановились стройки, обеднел стол монахов и паломников, и начались долги. Кажется, это объясняет волновавший блогеров вопрос о несоразмерности наказаний. Иеромонах всего лишь устроил ДТП со смертельным исходом, а из-за Pussy Riot теперь голодают целые монастыри.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». На заседании правительства России 27 июня Дмитрий Медведев предложил срочно реорганизовать Российскую академию наук и другие академии. Согласно этому плану, РАН, пополненная членами медицинской и сельскохозяйственной академии, превратится в бесправный элитный клуб ученых, получающих 100 тысяч рублей пожизненно за заслуги перед российской наукой. Вся собственность и реальное управление институтами, распределение денег на научные проекты отойдут правительственному агентству. Предстоит передел освободившейся собственности. Уже предсказывают закрытие ряда гуманитарных институтов и выселение научных учреждений из центра Москвы. Вот что сказал «Радио Свобода» сопредседатель общества научных работников Андрей Цатурян.
У меня вот такой образ от всего этого сложился, что по отношению к этим десяткам тысяч научных сотрудников этих трех государственных академий, а это люди, которые производят больше половины научной продукции страны, что по отношению к ним исполнительная власть в лице правительства и законодательная власть, значит, в лице, по крайней мере, профильного комитета Думы, ну, просто-напросто отменила указ Александра II о ликвидации крепостного права в России. У одного коллективного барина Академии наук, другой коллективный барин, которого лицо которого мы не знаем, какое-то новое, вновь создающееся агентство, которое будет управлять всем имуществом Академии, то есть просто покупает эти десятки тысяч крепостных душ. Цена вопроса небольшая, потому что все членкоры приравниваются к академикам. Академики и членкоры малых академий, я имею в виду медицинскую и сельскохозяйственную, становятся полными, боярские дети становятся полными барами, значит, членами большой академии. Все они получают пожизненную стипендию в 100 тысяч рублей в месяц по такой цене, значит, у старого коллективного барина, новый, не представленный, не показанный крестьянам в лицо, новый барин выкупает эти десятки тысяч душ.
Руководители сибирского и дальневосточного отделений РАН уже обратились с открытым письмом к руководству страны. В этом документе академики расценивают планируемую реформу как намерение разгромить сложившуюся эффективную систему организации фундаментальной науки в России, лишить страну главного преимущества в глобальной конкуренции за экономическое развитие на основе высших достижений современной науки, подорвать научно-техническое обеспечение национальной обороны и безопасности страны, продолжить разрушение образования в России. Они требуют отставки министра науки и образования Дмитрия Ливанова. Президиум РАН соберется в понедельник, 1 июля. Профсоюзом сотрудников РАН уже сделана заявка на проведение пикетов у здания Госдумы. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Движение за легализацию однополых браков в Соединенных Штатах одержало в среду крупную судебную победу. В своих решениях по двум искам Верховный суд США встал на сторону однополых пар, но судьи ушли от ответа на ключевой вопрос о конституционности браков между представителями одного пола. Президент Барак Обама, узнавший о решении Верховного суда во время полета в Сенегал, позвонил с борта президентского самолета истцам, которые оспаривали законность запрета однополых браков, и поздравил их. В заявлении, обнародованном Белым домом, президент приветствовал решение Верховного суда, лишившее силы положение федерального закона о защите брака, которое узаконивало дискриминацию. Калифорнии уже снова начали регистрировать однополые союзы. Российские геи и лесбиянки тоже пытаются зарегистрировать свои отношения. В пятницу они провели символическую церемонию в Петербурге, а в субботу на Марсовом поле прошел ЛГБТ-митинг вместо запланированного, но запрещенного властями гей-прайда. В нем приняли участие несколько десятков человек, практически все задержаны полицией, рассказывает Татьяна Вольская.
Четвертый год пытаются ЛГБТ-активисты провести в Петербурге гей-прайд. Четвертый год они получают отказы от властей. В объяснениях написано, что во всех местах, указанных в заявке как возможные и желательные, именно в этот день и в это время проводятся другие мероприятия. В итоге решено было остановиться на так называемом гайд-парке, клочке Марсового поля, где до 200 человек могут собираться без согласования. В заявке организаторы указали несколько целей мероприятия, говорит руководитель ЛГБТ организации «Равноправие» Юрий Гавриков.
Одна из них – это толерантность и запрет дискриминации, внутренней сексуальной ориентации, запрет речей ненависти и требования расследования преступлений ненависти в отношении ЛГБТ, признание ЛГБТ в качестве сексуальной группы. И одно из важных требований, которые в этом году мы добавили, это признание брачного равноправия для однополых пар в Российской Федерации.
Понятно, что одна из тем митинга – это защита НКО.
Несмотря на все заявления президента, да, о том, что вот эти вот преследования, назовем так, НКО, никак не связаны с борьбой с правозащитной сферой, а просто направлено на то, чтобы урегулировать финансирование и еще какие-то вопросы, но все сводится к преследованию именно ЛГБТ-организации. И дальше, я думаю, это будет касаться всех остальных.
ЛГБТ-активисты пришли на Марсово поле с плакатами «Беззаконие», «Гомофобия», «Авторитаризм», «Фашизм», «Традиционные ценности», «Моя бабушка-блокадница», «Стыдно жить в стране, где победил фашизм», «Наши дети тоже имеют право на счастье». Организаторов акции с самого начала встревожило, что рядом с митингом в другой части Марсового поля власти согласовали подушечный бой выпускников. Это вчерашние школьники, естественно, несовершеннолетние, что могло послужить формальным поводом для срыва митинга. В заявлении в поддержку митинга, распространенным альянсом гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, говорится, что ситуация чревата повторением истории 17 мая. Тогда на Марсовое поле с целью сорвать ЛГБТ-митинг пришла организованная толпа агрессивных гомофобов, националистов, клерикалов и гопников. Только присутствие большого количества полицейских позволило предотвратить насилие. Чиновники Смольного вынудили организаторов досрочно прекратить акцию, сославшись на невозможность обеспечить безопасность участников. Судя по сообщениям и угрозам в социальных сетях, гомофобы вновь планируют сорвать ЛГБТ-акцию, придя туда якобы для участия в боях на подушках. Эту массовую молодежную акцию комитет по законности Смольного согласовал на то же время. Нам известно, что именно комитет предложил организаторам этой акции, которые заявляли другую дату, провести ее 29 июня. Это предложение было сделано уже после получения информации о проведении прайда. Таким образом, комитет по законности намеренно провоцирует ситуацию, чреватую конфликтом и насилием. Опасения подтвердились. На Марсово поле пришло более 100 противников митинга. Они кидались яйцами, камнями и дымовыми шашками. Среди кричавших оскорбления в адрес ЛГБТ-активистов были замечены люди с казацкой атрибутикой и в голубых беретах десантников. Через 10 минут после начала митинга полиция и ОМОН жестко выдавила оттуда его участников и затолкала в полицейский автобус. Операция была чем-то средним между спасением участников митинга и его сворачиванием, говорит одна из организаторов акции Наталья Цымбалова.
Смольный подготовил заранее, совершенно сознательно. Они специально согласовали там вот эту акцию «Бои на подушках». Специально, чтобы был повод потом нас свернуть за пропаганду, так называемую. Именно по этой уловке нас и свернули сейчас. То есть это была срежиссированная акция Смольного против свободы собраний. Мы недовольны этим, мы будем это обжаловать.
В результате ЛГБТ-активистов развезли по разным отделам полиции. В 78-м отделе оказалось 14 человек. Среди них Наталья Цымбалова, обладательница трофея радужного флага, прожженного дымовой шашкой. Кстати, шашка попала также ей в голову. Всем им предъявляют обвинение в неподчинении законным требованиям полиции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Слушайте «Радио Свобода».
Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.